Дорогие братья и сестры, рада приветствовать вас на волнах Православного радио «Воскресенье». И сегодня с нами в студии вновь настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, протоиерей отец Игорь Баченин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Оля. Я рад очередной нашей встрече. Радио «Воскресенье». Давайте мы пообщаемся.
И сегодня мы поговорим о том, как помочь подросткам и маленьким детям избавиться от зависимости от гаджетов. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, сказано нашим Господом: «Мужайтесь, ибо Я победил мир». И в связи с этим вопрос, который может быть логически возникать из чтения этого Евангелия: какова должна быть сила осознания своей беды у воцерковленных подростков, чтобы начать борьбу с гаджетозависимостью?
Осознание – это вообще задачка такая, и это не только, значит, там подростку осознать свое положение. Я думаю, что ему-то как раз это сложнее всего сделать. Почему? Потому что у него недостаток жизненного опыта. Он находится в таком периоде своей жизни, когда еще многое впереди, а наоборот хочется как-то себя реализовать, почувствовать себя свободным, соответствовать каким-то своим представлениям об этой жизни. И в этом плане вот эту вот силу зависимости, как правило, в этом возрасте человек вряд ли почувствует. Это возможно только тогда, когда, может быть, возникают какие-то проблемы. Но проблемы, они возникают не от общения с телефоном или где-то в сетях. А тут в лучшем случае это может привести человека к тому, что он осознает потерю времени. Но это придет позже. И вот когда мы проводим, скажем, занятия, я ценность времени как таковую предлагаю людям вообще для себя ее оценить. Вообще мы же с вами были созданы вне времени, созданы для вечной жизни. А время как таковое, оно появилось уже вот в том мире, отпавшем от Бога, в котором мы с вами живем. И оно дано нам с определенной целью. И вот для того, чтобы человеку эту цель достичь, нужно ощутить это все, понять. И, как правило, это ощущение происходит тогда, когда человек что-то теряет. Ведь вот Адам и Ева, если мы как бы возвращаемся к истокам, да, то есть то, что они имели, они сумели оценить тогда, когда они себя этого лишили. И вот это осознание, оно как раз происходит тогда, когда человек осознает, видит свои лишения. И очень сложная, непростая ситуация. Почему Господь говорит «мужайтесь»? Потому что когда человек осознает свои потери жизненные, то чаще всего приходят мысли о том, что вот все потеряно. Состояние такое безвозвратной какой-то потери, да, что ты уже ничего изменить не можешь, но Господь говорит: мужайся, ибо Я победил мир. Он говорит о том, что мир, в котором мы с вами живем, и тот мир, который Он победил, об этом мире Он ранее говорил, что он лежит во зле. И вот здесь вот возникает вопрос, а что же такое зло? Я могу сказать, что для меня в свое время это тоже был такой вот как бы риторический вопрос. И я ответ для себя на это нашел, когда стал изучать святых отцов. И вот их труды, они вообще восхищают человека, да? То есть оказывается, насколько можно просто, коротко и по существу сказать о главном. Вот это особое мастерство. И это доступно для человека, который сумел очистить свой ум и свое сердце. И Но это очень большой труд, который человек там внутри себя может осуществить. Вот я помню, что когда я писал свою кандидатскую работу, мне моя научная мама, научный руководитель, доктор педагогических наук Вербицкая Наталья Олеговна, то есть она, вот как-то мы с ней разговаривали о профессионализме. И кто такой профессионал? Пусть человек, он как бы задастся себе таким вопросом, кто же такой профессионал? Я после этого периодически с людьми завожу разговор на эту тему. И говорят, что это человек, который там хорошо умеет делать. Это человек, который любит какую-то свою деятельность. А на самом деле, ну и так далее, там много еще чего перечисляют. Чтобы экономить наше время, не буду об этом много говорить. А ответ оказался очень простым, глубоким и действительно раскрывающий существо. То есть она сказала, что профессионал – это человек, который знает, чего не надо делать. И он потому и является профессионалом, потому что он, все, что он делает, он не делает ничего лишнего. Но это в такой нашей материальной жизни. А в нашей внутренней жизни, это же мы много делаем, и чаще всего то, что мы делаем, мы с вами не осознаем, не понимаем то, что мы с вами делаем.
Это вообще достаточно сложный процесс, наша внутренняя жизнь, и для нас самих очень часто непонятная.
Да, но это для нас, что-то прошедших в этой жизни и приобретших, значит, какой-то такой вот опыт, мы имеем возможность это как-то все оценить. А подростку, о котором мы с вами говорим, у него же такого опыта нету. И ему все интересно, то есть его это все увлекает. Тем более модное такое слово – это тренды, да, то есть это же все в тренде. И его настолько увлекает вот эта вот жизнь, тем более, что если в реальной жизни, значит, там ты все равно как-то ориентируешься по времени, а когда человек туда, в это зазеркалье погружается, то есть он там теряет чувство времени. И настолько это человека увлекает, то есть он там, вот там для него настоящая жизнь. То есть там он приобретает такой опыт, которого он не может приобрести здесь. Для него вот в этот вот период его жизни это является определенной ценностью. Причем нужно сказать, что я вот полагаю, что по большому счету нет какой-то разницы, воцерковленный или не воцерковленный подросток.
Возможно.
Почему? Потому что период взросления воцерковленные проходят по-своему, невоцерковленные проходят по-своему. И я полагаю, что все, наверное, слышали, значит, о таком гениальном человеке, педагоге, да, Антон Семенович Макаренко. Когда он брал этих ребятишек, испорченных жизнью, и делал из них хороших людей. И здесь, в принципе, я полагаю, что для него не столько важны были, значит, те зависимости или те проблемы, от которых они страдали. То есть он видел, как педагог, в первую очередь, самого человека. Он ему доверял. И самое главное, что он его любил. И вот, вот здесь, вот, мне кажется, кроется одна из главных проблем. Я, по крайней мере, для себя это уяснил, вот, ну, имея опыт общение с людьми, имеющими достаточно разные какие-то зависимости. Во-первых, избавление от зависимости – это очень длительная, такая очень тонкая, я бы даже сказал, ювелирная работа. Да. И вот этим ювелирным инструментом, с помощью которого этот гранит, этот камень начинает сиять, это вот этим вот инструментом является любовь. То есть что-то исправить, изменить можно только с любовью. И если там, как подростки говорят, их начинают лечить, да, то есть вообще чисто с психологической точки зрения, ребенок, он способен вот, в подростковом возрасте воспринимать какие-то нравственные учения, то есть нравоучение какое-то, это там одну, максимум две минуты. А после этого, значит, его сознание уже отключается, и он, ну, в лучшем случае, если не нервничает, да, то он, ну, сидит такой отрешенный, ни о чем, значит, то есть вот он смиряется, значит, в этой ситуации так, что вот ему там начинают говорить, а ведь его, как правило, начинают упрекать, его, как правило, начинают, значит, как они говорят, гнобить, да, то есть ему говорят о его недостатках, а ему, ну, искренне это непонятно. Почему? Потому что вот, вот он, тут его гнобят, а там вот у него настоящая жизнь, то есть он там испытывает такие ощущения, такие чувства, переживает, которых он до этого не испытывал.
И это... он может протестовать даже против того, что его из этого пытаются вытащить, и какие-то еще дают советы и полезные рекомендации, как кажется родителям или наставникам.
Да, ну, нужно понимать, что вот этот вот такой период взросления, он для всех. И для воцерковленных или невоцерковленных. И каждый человек это неизбежно проходит. И особенность этого периода заключается в том, что в этот период первое происходит переоценка жизненных ценностей. И те, то есть не принципиально новые какие-то обретаются ценности, да, а вот те, которые существуют в этом мире, как мы с вами сказали, он начинает их осознавать. То есть он начинает эти ценности проживать. То есть он приобретает свой собственный опыт. И вот здесь я глубоко убежден, что в данной ситуации подростку нужно помочь. И если его куда-то, что называется, понесло в другую сторону, то ему нужно помочь это осознать. То есть его не нужно, простите за такой термин подростковый, чморить, как они называют, да? А ему нужно просто-напросто быть рядышком, помочь, значит, ему осознать вот ту проблему, в которую ты находишься. А вообще-то, вот когда это проявляется, это уже, вот я понимаю, что в этом проявляется наше педагогическое и родительское упущение. То есть мы, к сожалению, начинаем на это обращать внимание только тогда, когда вот это уже проявилось. Почему? Потому что мы не знаем, как правильно. Это с одной стороны, у нас утеряны те традиции, которые вот они были в укладе жизни, и их не надо было специально, значит, где-то о них говорить. То есть люди просто так жили, и эта вот жизнь, она сама воспитывала. И, а сейчас жизнь другая. И особенно, наверное, особенностью этой жизни является, главное, наверное, то, что мы живем в постоянно динамично меняющемся мире. Даже, вот скажем, если мы берем военные действия, и, ну, это действительно очень серьезные перемены происходят в характере, в жизни человека. И если он соприкасается с теми людьми, которые там находятся, близкие его, родные или родные его близких, значит, это, ну, не может оказаться неравно человек это незамеченным, да, то есть так вот ровно на это посмотреть, это обязательно оказывает там в душе какой-то отпечаток, то есть как-то это все находит свое отражение. И задача взрослого, она заключается в том, чтобы помочь ему это осознать. То есть вот, ведь он идет такой дорогой, которой он никогда не ходил. Это взрослый человек, когда совершил какие-то ошибки или что-то прочитал, осмыслил, то есть он приобрел какую-то жизненную базу, он может это все осознать и понять. А ребенку это крайне сложно сделать.
Это как будто ребенок вышел просто за ворота своего дома и попал в непролазную тайгу. Для него, наверное, это так.
Ну да, то есть, ну, непролазная тайга – это как бы вот очень такой позитивный образ. Почему? Потому что, ну, она, по крайней мере, понятно, что она непролазная. А здесь же нужно это увидеть внутри себя, то есть это нужно понять, что ты так-то вроде бы же все хорошо, и более того, так же все живут, а это просто меня не понимает. И проблема-то, собственно говоря, со стороны ребенка заключается не в нем, а в его понимании, то есть его не понимают. И вот здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы родители, они вот этот вот период взросления, А он у всех происходит по-разному, у мальчиков и девочек он происходит примерно, значит, с такой вот чередой. У девочек раньше, чем у мальчика, примерно на 2 года. И вот к этому периоду надо готовиться. А вот это вот самая большая сложность в большей степени для родителей — вовремя перестроиться. И часто вот я просто вспоминаю такой случай: православная, воцерковленная семья. И вот в этой православной семье начинает взрослеть старшая дочка. И, ну, как это, у нас же есть некий такой социальный стереотип, некий статус, которому мама хочет, чтобы дочка этому соответствовала. И, а это же, ну, дочке, во-первых, непонятно, почему именно так, и вот зачем это нужно все делать, тем более, что та социальная среда, в которой мы находимся, это сейчас начинает появляться, ну, вот религиозные образовательные учреждения. А период, о котором я говорю, их, даже если они есть, их не так много, этих православных образовательных учреждений. Как там организован образовательный процесс, это отдельная тема для большого разговора. Но там вот ребенок, он же, как правило, он, у него семья есть, да? У него есть круг общения, у него есть образовательная среда, у него есть свой внутренний мир. И ему нужно это все вот как-то вот между собой соединить. Опыта нету. И со всех сторон к нему приступают с какими-то требованиями.
Да, и как ему самому сложить все эти пазлы, чтобы,
да,
понять.
А вот, это, вот это как раз задача, если мы с вами, скажем, говорим о традиции, то в традициях, значит, церковных, вот этот вот вопрос, он решался в данный период с помощью крестного. И вот в педагогике есть такое понятие «значимый взрослый». И вот этот вот значимый взрослый, он, свой авторитет у него формируется. То есть не вдруг, значит, вот он появился где-то на горизонте и стал таким значимым взрослым. То есть это место внутри человека, подростка, еще нужно занять. Нужно уметь это делать. Нужно понимать вот этот вот процессы, которые происходят. И вот мне просто хотелось привести такой пример, что вот в этой вот воцерковленной семье мама растила у дочки косу. До пояса такой красивый, и мама, видимо, радовалась, что у ее дочки такая коса. А когда наступил вот этот вот период взросления, да, и дочке-то, вероятнее, хотелось, чтобы она как личность была оценена. И ей хотелось, значит, вот такого вот маминого общения и взаимопонимания. А вот коса, она, простите, стала таким камнем преткновения. И произошла такая ситуация, что она взяла ножницы, просто-напросто отстригла эту длинную косу, бросила ее маме, сказала: тебе нужна моя коса, значит, на тебе косу, села на поезд и уехала. И вот такие вот обстоятельства, они как-то отрезвляют родителей. И вероятнее всего, мы же люди воцерковленные, да, то есть мы понимаем, что это, раз такое происходит, значит, это Богу угодно. Но я, может быть, привел некий такой вот крайний случай, да, но очень характерный. Почему? Потому что вот этот вот период взросления с ребенком, нужно его быть вместе, рядышком. И если у тебя есть доверие, у меня, как скажем, вот как у родителя есть такое доверие со стороны ребенка ко мне, то тогда он ко мне придет за советом. А если он знает, что я его лечу и шмарю, то будьте уверены, значит, что он ко мне за ответом не придет. Это первое. А вторая еще, что более печальная, наверное, такая ситуация, да, ему же говорят о церковной жизни и о Боге какие-то правильные вещи, и он до поры до времени в это верит. А потом он видит, что вот те, кто ему это говорили, они-то поступают совершенно иначе. И тогда, как там есть у психологов такое понятие, когнитивный диссонанс.
Расхождение такое.
Да. И для ребенка, если взрослый человек, он, значит, как-то это может осознать, осмыслить, значит, там как-то пережить в себе, да, А для ребенка это катастрофа. И катастрофа чаще всего она переносится на родителей, на взрослого человека. И вот тут вот эти вот отношения, они вынуждены должны как-то трансформироваться, они должны быть пересмотрены.
Да.
Но это вот вопрос взросления, и в этой ситуации, если родители и крестные, они не проявляют вот такой вот чуткости, да, а это, ну, к сожалению, этому никто не учит. То есть мы и вот этот вот институт крестных, он у нас разрушен, и семейные традиции, они разрушены. А тут ты всегда можешь найти какую-то поддержку. То есть ты можешь, значит, найти какое-то общение, написать, значит, тебя обязательно поддержат, тебе дадут какой-то совет. И вот это увлекает ребенка. То есть ему это становится интересным. И вот когда этот период взросления начинает подходить, вот очень важно, чтобы родители о нем заранее побеспокоились. И как это можно сделать, что сделать? То есть, когда уже зависимость проявляется, тогда уже, как говорится, нужны какие-то хирургические инструменты, но с любовью и в профессиональных руках. И этот профессиональный опыт, он, как мы сказали, что профессионал – это тот, кто знает, чего не нужно делать. Но, как правило, это происходит тогда, когда он уже много чего наделал. И вот мы в свое время, когда это осознали, мы решили на приходе организовать такую школу воспитания, где родители могли бы собираться, и они, во-первых, те, которые уже прошли в жизни через какой-то этап, и если они приобрели положительный опыт, то они могли бы им поделиться. Но в большинстве своем опыт был негативный. И, по крайней мере, те, которые за ними идут по взрослению, они понимают, чего точно не надо делать, к чему это все приведет. И вот это, ну, некая такая эмпирика, да, и где-то она должна аккумулироваться. И, ну, знаете, вот это мы можем сказать, что там вот на этом пресловутом Западе, где они эти проблемы давно уже осознали, у них есть какой-то опыт, где это, как это можно все осознать. Но чаще всего этот опыт, он к нам не применим. Почему? Ну, у нас другой менталитет. У нас другие семьи, другие традиции, у нас другой язык, другая культура. И вот слепо брать и транслировать этот опыт, это просто-напросто еще усугублять ситуацию.
Да, подстраивать их опыт под наши реалии, это невозможно, я думаю.
Да, я вот помню хорошо, что в свое время, когда я, уже будучи трезвым, стал изучать, какой опыт в церкви есть, смотрел, значит, разные какие-то практики, как сейчас это принято говорить, которые существуют. И в конечном итоге для себя сделал определенный вывод. Да, они там существуют, но это, как правило, завязано с какой-то, ну, простите, такой харизматической личностью. То есть там есть какой-то человек, то есть у этого человека есть какой-то свой жизненный опыт, и не получается его жизненный опыт, его практику, значит, применять, не имея этого внутреннего опыта. И, а что в этой ситуации остается делать? Точно так же, как и в других, благодарить Бога, что Господь нам попускает такие ситуации, и мы имеем возможность приобрести этот опыт. И мы взрослые в этом отношении, вот что я глубоко убежден, нужно делать, то есть это как-то объединять свои усилия. И, во-первых, не опускать руки. И вот этот вот опыт Антона Семеновича Макаренко, о котором мы с вами уже говорили, ведь он, ну, настолько уникален, что Монар, по-моему, эта система называется, в Польше, они основаны на этом опыте, и они помогают подросткам, значит, вот, прожить эти трудные жизненные ситуации, опираясь на те педагогические идеи, которые были у Антона Семеновича Макаренко. И кто, если уж читал о нем, то они знают, что там описаны такие случаи. Он-то ведь работал, как бы мы сказали, с трудными. А к нему благополучные родители приводили своих детей и говорили, вот что-то трудными они у меня стали. Не могли бы вы с ними, вот, значит, как-то поработать? И вот это, знаете, это, ну, не просто, значит, как, знаете, говорят, это такой вот хирург от Бога, да. И педагоги есть такие же. И здесь, я полагаю, что здесь просто-напросто это определяется вот этой вот мерой любви к человеку, готовности к самопожертвованию и самому себя ему посвятить. Ну, вроде как бы родители и должны этим заниматься, да? Но вот разрушенный уклад, он нас лишает этого всего. И, конечно, очень важным, когда мы с вами говорили, скажем, вот об этой гаджет-зависимости, здесь есть определенная возрастная периодизация, и очень важно делать все в свое время. Если в свое время, значит, вот ребенок получает информацию, которая преждевременно для него, это ведет его к развращению. Если он не получает информацию, которая ему нужна, то есть некое такое запоздалое зажигание, то это ведет к инфантилизму. И вот соблюсти между развращением и инфантилизмом, значит, вот эту вот, как принято говорить, золотую середину, вот это вот главная задача. Вот об этом надо позаботиться.
И тем самым избавить его от этих двух крайностей, которые сами по себе тоже и одна, и другая очень опасны.
Конечно. И мы, почему вот там, скажем, эта тема, она находит какой-то отклик, в том числе и в оцерковленных семьях, да? Ну, от того, что мы стали воцерковными, стали ходить в церковь, да, это абсолютно не означает, что вот мы научились любить. Это что мы научились видеть самих себя, что мы научились радоваться. А чаще всего, к сожалению, так и бывает. Вот наши православные воцерковленные люди, они такие угрюмые, они такие изнужденные постом и молитвой. И как бы дети, глядя на них, они, ну, вот точно не хочется им подражать. А если еще они начинают под себя форматировать, то, ну, тогда у ребенка возникает вот этот вот естественный протест. И в данной ситуации, если вот как бы такое уже произошло, да, то есть нужны, ну, какие-то вот, какие-то хирургические методы уже, значит, что делать? Ну, во-первых, нужно понять и осознать, что настало время кардинально поменять отношения.
Чтобы это их остановило.
Да. Вот мы разговаривали, значит, тоже с одной воцерковленной семьей, и это был еще советский период, вот они осознали то, что вот телевизор — это зло, и у них дома телевизора не было. Но ребятешка, значит, он когда из школы шел, по пути был магазин, в котором продавали телевизоры. И он просто-напросто зависал с открытым ртом у этих телевизоров, значит, вот ему было интересно. Потом он стал ходить к друзьям о том, что у них дома нет, а там есть телевизор, значит. И он говорит, мы в конечном итоге поняли, что это вот запрет, не решение проблемы. Мы, говорит, специально купили дома телевизор. Но что мы стали делать? Мы стали регламентировать время его использования. И наоборот, в этом отношении телевизор, он сыграл на тот период времени положительную роль. Почему? Его же хочется посмотреть. А для того, чтобы его это осуществить, вот надо тут надо посуду помыть, надо уроки выучить, надо, да, значит, там, порядок на своем месте содержать. И этот телевизор, он стал в этом отношении как бы стимулирующим фактором.
Это замечательно.
И я думаю, что здесь вот еще, если говорить о воцерковленных семьях, да, то здесь еще есть одна такая проблема. Я безоценочно об этом говорю, но там же внутри семьи есть особый уклад. И если ребенок ходит в общеобразовательную школу, а чаще всего так бывает, да?
Да.
То в этой общеобразовательной школе дети-то другие же.
Абсолютно.
И он, как бы ему говорят в семье, одно, он видит в поведении родителей своих другое, а подростки ему говорят третье. И он оказывается вот в такой вот ситуации, когда ему надо как-то самому самоопределяться. И тут тоже ничего сверхъестественного не происходит. Он идет по пути наименьшего
сопротивления.
То, что ему понятно, то, что ему ближе. Почему? Потому что, ну, те же самые родители, они чаще всего не знают, как объяснить, и не знают, что ему сказать. Почему? Потому что сами еще опыта такого не приобрели, и они, может быть, в лучшем случае знают, как не надо. А вот как надо, об этом вряд ли кто-то может сказать. И вот если говорить о том, как надо, то, конечно, надо об этом заботиться заранее. И когда уже это произошло, вот я вижу, по крайней мере, где, ну, кто, по крайней мере, обращается в этой ситуации, что вот совершенно очевидно, что если это уже проявилось, надо кардинально менять отношения. В чем заключено? Надо больше доверять.
Надо. И любить ребенка.
Ну, любить это даже не обсуждается. Да. Кто бы еще рассказал, а еще лучше показал, это как любить. Потому что тут начинают, как говорится, любить так, что лучше бы не любили. Тогда бы было бы проще и понятнее.
Начинают уже и баловать, и идти навстречу ребенку, и он опять в это все впадает и не выходит. И тоже благодаря любви уже чрезмерной.
Но это уже не любви, потому что вот здесь, наверное, тоже происходит некая такая подмена. Потому что вот мы недавно здесь говорили, что, по крайней мере, в греческой культуре эта любовь, она имеет 8 различных наименований. И тут вот просто так говорить о любви, это надо, ну, еще и рассказать, а как любить-то, это что делать?
Многие не знают.
Да, то есть вот там вот идти навстречу, гладить по головке, это любовь или нет? Значит, когда там ребенок о чем-то просит, значит, вот ему разрешать это делать, это любовь или не любовь? И вот я бы, ну, так сказать, вот этими вот важными словами просто так не разбрасываться, что такое любовь. То есть это, в этом еще надо разобраться и понять. Вот там в так называемых воцерковленных семьях, значит, могут говорить, что там, ну, вот есть христианский гимн любви, это первое послание Коринфянам, 13 глава, и все знают эту фразу, что любовь долготерпит, и далее по тексту. А что значит долготерпит? То есть вот это вот не много терпит, да, не часто терпит, а долго терпит. А оказывается, это слово, оно имеет очень глубинный смысл и означает медление на гнев. А вот эта эмоциональность, она, к сожалению, она вот является одним, наверное, из главных критериев общения. И почему? Потому что, ну, там мира нет в душе у самого. Родители, да и в мире, в котором мы живем, этого мира нету. И самое главное, нет на кого ориентироваться и посмотреть. И поэтому вот обрести мир внутри себя, или по-другому сказать, если я выхожу из состояния вот такого эмоционального равновесия, и взрослому человеку это проще почувствовать, да, чем ребенку, то есть вот тут вот надо просто остановиться. И понимать, что вот я встал, как говорится, на такую тропу войны, разрушения. И если я дальше буду этой эмоцией позволять себе быть и еще чему-то в этом состоянии кого-то учить, ну, это точно пользы от этого никакой не будет. И вот научиться вот этому вот мирному общению, это тоже искусство. Важно, чтобы у ребенка был какой-то интерес, чтобы у него было какое-то увлечение. И вот, как правило, те, которые попадают в зависимость, у них для них характерно такой инфантилизм. То есть им ничего не интересно, ничего не хочется делать. Но это зависит уже от мировоззрения человека, от предшествующего такого вот педагогического опыта, от детско-взрослых отношений. И вот в педагогике есть такое понятие детско-взрослая событийная общность. Бытийное, то есть совместное бытие. И, конечно, для ребенка очень важно обрести этот опыт бытия. И вот каким он его приобретет? Если, значит, там родители постоянно на работе, они постоянно в состоянии такой вот требовательного отношения к ребенку, они находятся в постоянной такой спешке, и вот такого, как говорится, сердечного общения не происходит. Но от того, что эти отношения не складываются, а это не значит, что вот как бы ситуация поставлена на паузу, и она ждет, когда что-то произойдет и изменится. Нет, она достаточно динамично развивается.
И ребенок подсознательно ищет ведь и поддержку своих родителей, и в связи с этим тоже хочется вспомнить слова святителя Антония Сурожского. Перед нашей встречей я читала нескольких святых отцов, и Антоний Сурожский, он достаточно точно сказал вот о зависимостях и о том, как человек в зависимостях должен иметь перед собой живой пример человека, за которым он пойдет. И я позволю себе привести цитату Антония Сурожского, который говорил о зависимостях. «Я вижу огромные числа людей, вероятно, какие-нибудь 100 тысяч людей, перевидал за 40 лет моего священства, и я пришел к убеждению, что основная тема такова. Человек должен поверить в себя, все остальное – трын-трава. В тот момент, когда человек поверит в себя, не глупым образом, дескать, все могу, а иначе, во мне есть что-то такое ценное, такое светлое, святое, что я обязан это уберечь и возрастить. Все возможно делается, а пока человек не верит в себя, то есть пока он не нашел человека, который в него верит до конца, и значит может засвидетельствовать, что и Бог так верит, он не может этого достичь». Вот такие слова мудрейшего Антония Сурожского. И, наверное, это может стать девизом для многих родителей в воспитании подростков и избавлении их от этой зависимости.
Ну да, то есть вот вместо того, чтобы подростка, простите, форматировать под себя, да, под свои какие-то жизненные представления, вообще главная задача родителей заключается раскрыть в нем вот те таланты, которые Богом заложены. И, конечно, здесь сложно этому что-то возразить, и мы полностью с этим согласны.
Да.
Вот поверить в себя, довериться, значит, там, понять, ощутить какие-то первые, значит, там, позитивные достижения в своей собственной жизни, увидеть для себя дальнейшую перспективу, понять, что с тобой есть рядышком люди, которые тебя понимают, которые в тебя верят, которые тебе готовы помочь, вот это один из важных аспектов именно на пути преодоления зависимости. Потому что именно такой поддержки и такие чувства, может быть, даже не осознавая, ребенок и получает, когда он вот уходит в этот иллюзорный мир. Почему? Потому что там вот он, да, приобретает такие нравственные переживания, такая физиология у него, то есть он испытывает чувства, которые никогда до этого не испытывал. Это, ну, имеет еще и период гормонального развития, полового созревания в этот период времени. И в этот период эмоции, они переживаются совершенно иначе, так как они ранее не переживались. И вот я бы еще, наверное, в наш разговор ввел один термин – бережного отношения. Да?
Да, согласна.
То есть понимание, что вот там внутри этого человечка, значит, там происходят процессы, которые ему сейчас самому сложно осознать, которому неизбежно нужно их прожить. И вот здесь вот очень важно, чтобы с ним был рядом человек, который бы он мог, во-первых, открыться, с которым он мог бы посоветоваться. И вот родителям в этой ситуации даю такой простой совет, чтобы с вами между вами были доверительные отношения. И если это доверие, оно начинает теряться, это не происходит сразу, это происходит постепенно. Но вот если вы теряете в глазах у своих детей доверие, то вот вы теряете самого ребенка. Вы теряете эти отношения, и он обязательно будет искать, где, вот, кто в него поверит, да? И кто это будет, что это будет, какое сообщество это будет, где вот он там эту веру в себя обретет. Это очень важно в данный период становления человеческой личности, вот в этот вот подростковый период, когда общение является одной из таких экзистенциальных потребностей ребенка в этот период жизни. И поэтому зависимости, слава Богу, что они есть. Почему? Потому что они заставляют нас, родителей, по-другому относиться к детям. И мы, когда вот такие самоуверенные, все у нас как бы хорошо, и ребенок радует, мы чаще всего не задумываемся о том, что там происходит внутри человека. И вот, ну, вспоминается еще один тоже такой пример и случай, когда та же самая мамочка приходит и говорит, значит, ну вот, батюшка, ну что такое, вот, ну как так, вот как будто бы подменили ребенка. И до этого там спорт, значит, там олимпиады, музыка, значит, он увлекался. А тут вот в одно мгновение ничего не нужно, значит, и все, просто-напросто потеряли ребенка. И, но если это так в одно мгновение произошло, это просто говорит о родительской близорукости. То есть они вовремя не сумели рассмотреть вот эти вот тенденции, которые есть. И, ну, наверное, скажу такую тривиальную вещь, да, но на том самом Западе, они, исследуя различные жизненные обстоятельства, они увидели, что семьи, в которых семья собирается за ужином вместе, там зависимостей гораздо меньше. Почему? Ну, это вот одна, казалось бы, такая вот традиция, когда мы все вместе собираемся, и родители не только, значит, там нравоучения для своих детей. Если, ну, тот же вкусно что-то может быть, да, хочется в этом во всем поучаствовать. А если это еще будет интересно, а если тебя еще здесь похвалят и оценят, то тогда вот это вот поверить в самого себя, вот это вот, казалось бы, такая простая вещь, семейный ужин, да, она является очень мощным таким вот средством для того, чтобы предотвратить эти пороки. И уж, ну, как минимум, здесь должен быть, если, скажем, этой традиции не сформировалось, ну, как попытаться ее начинать формировать, да, и здесь тоже очень, ну, важно делать это тонко, не так вот вдруг, а использовать повод, не быть назидательными, потому что назидание в этой ситуации — это как раз инструмент, когда вот это все отвращает, а очень тонко и с любовью, чувствуя другого человека, попытаться вот эти вот, если таких традиций не было, их попытаться восстановить. Если они были, то к ним можно вернуться и сделать чаще. И вот, ну, этот опыт, который мы хотели бы, чтобы дети приобрели, для нас очень важен, чтобы он этот опыт приобретал не где-то и от кого-то, а приобретал именно у своих родителей. Но родители должны таким авторитетом для них обладать.
И любящий родитель всегда найдет ту самую ниточку, тот самый путь к ребенку, чтобы начать помогать ему.
Я думаю, что здесь Господь поможет обязательно.
Да, конечно, с Божьей помощью.
И
да.
Вот знаете, у Василия Зиньковского есть такой универсальный педагогический прием. Он его называет «воздыхание неизреченное». То есть вот это вот томление сердца, вот это вот боль и упование на Бога, они со стороны Бога не могут оказаться безответными. И вот в этой вот ситуации, да, не надо усугублять и без того непростое отношение ребенка, а нужно действительно в него поверить, нужно его хотя бы услышать, нужно с ним посидеть, поговорить, пообщаться, услышать его, понять, не критиковать его, не говорить о том, что ты неправильно делаешь. То есть, если вы его будете критиковать, он не будет открываться перед вами.
С любовью.
А как бы то ни было, да, то есть, вот, еще, может быть, один такой пример приведу, да. Вот мы, у нас в братстве часто такие вопросы как бы обсуждали и говорили, и батюшка поделился таким опытом, что вот мы в своей воскресной школе решили организовать такой конкурс, кто расскажет о своих любимых песнях. И когда, говорит, мы там вместе собрались, и наступил, значит, момент, когда это должно все произойти, когда они, говорит, стали включать свои песни, я, говорит, чуть под стол не залез, мне, говорит, было от этого, ну, так непривычно, да, что такие песни. Но когда я услышал интерпретацию этих песен, я, говорит, понял, что, ну, да, они просто те песни, на которых я вырос, они их не слышали. А они слышат эти современные песни, и они там находят правильные нравственные зернышки и воспринимают это все. Но вот помочь ребенку это увидеть и осознать, и поддержать его в этом отношении. Не говорить ему о том, что ты тут опять слушаешь, значит, да? Зачем тебе это все надо? Сколько тебе можно об этом говорить? Да когда ты сам все осознаешь и поймешь? То есть это вот то, что отвращает. А вот именно то, что располагает, и то, что делает отношениями искренними, вот к этому и надо стремиться.
Благодарю вас, батюшка, за такую увлекательную, добрую беседу. С вами каждый раз очень интересно беседовать, и хочется, чтобы беседа продолжалась, но я думаю, что в следующей передаче мы продолжим нашу беседу о том, как избавить детей от гаджетов. Я благодарю вас от всей души. Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит. Я искренне рад, что вот наше общение, оно интересно для вас. И, может быть, даст Бог и нашим каким-то другим радиослушателям тоже сможет принести пользу. Помоги нам всем, Господь.
Надеюсь на это тоже. Дорогие братья и сестры, с вами сегодня в эфире была Ольга Разумовская, и в нашей студии вновь был протоиерей отец Игорь Бочинин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. До новых встреч!